Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Мы начинаем очередную нашу программу. Начинаем мы ее обзором последних событий, которые подготовила моя коллега Ольга Беляева.
Дайджест событий.
Госдума России ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Российской Федерации и Беларуси о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Документ был подписан в Москве 10 октября 2018 года. Изменения уточняют процедуру согласования индикативных балансов по нефти и нефтепродуктам, другие вопросы сотрудничества в этой области. По межправительственным договоренностям, Беларусь может импортировать из России 24 миллиона тонн нефти в год. Минск ввозит для переработки лишь 18. Остальной объем с 2017 года может отдавать на экспорт. Посол Беларуси в России Владимир Семашко провел встречу с генеральным директором Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Стороны обсудили возможности расширения действующей российско-белорусской орбитальной группы космических аппаратов дистанционного зондирования Земли из космоса, рассказали в дипмиссии. В ходе встречи также говорили о перспективах межгосударственных космических программ, реализуемых на платформах Евразийского экономического союза и союзного государства. На этой неделе прошла совместная российско-белорусская военная тренировка «Щит Союза-2019». Она предваряет одноименные учения, которые пройдут в сентябре этого года на территории России. Задача маневров – на практике отработать операции по обеспечению безопасности союзного государства. В мероприятии принял участие офицерский состав вооруженных сил двух государств, оперативные группы командования ВВС, сил специального назначения, а также штабов. Мероприятие имеет большое практическое значение, подчеркнул министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков.
Безусловно, станет главным мероприятием совместной подготовки органов управления и войск в будущем году. Подводя итоги реализации плана межведомственного сотрудничества за 2018 год, хочу подчеркнуть, что он выполнен, а это более 100 мероприятий совместной подготовки.
А министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что учение войск союзного государства не ставит целью угрожать кому-либо.
Наши учения «Щит Союза 2019» имеют исключительно оборонительный характер. Мы не предполагаем каких-либо наступательных действий. Мы, безусловно, делаем это не в ответ на какие-либо учения, проводимые на Западе, а в ответ на те угрозы, которые на сегодняшний день существуют и, к великому сожалению, с каждым годом прирастают.
В военной сфере Россия и Беларусь сотрудничают давно, и результаты достигнуты значительные. Укрепляется военный потенциал союзного государства, совершенствуется региональная группировка войск, развивается научно-техническая кооперация предприятий, производится военная техника, сотрудничество налажено и в подготовке кадров. Госсекретарь союзного государства Григорий Рапота принял участие в заседании Попечительского совета Российского исторического общества. Участники открыли выставку, посвященную подвигу советских партизан в Италии в годы Второй мировой войны. Презентовали памятник женскому партизанскому отряду «Родина», сражавшемуся в рядах сопротивления на территории Франции. В него входили 37 советских женщин, которым удалось бежать из концлагеря Ирувиль. Русские, белорусские, украинки, еврейки создали партизанский отряд. Память об участницах сопротивления увековечили в памятнике. Автор-скульптор Владимир Суровцев поясняет.
Около 3500 воевало от наших бывших военнопленных. И мы мало это знаем на самом деле. Наша миссия, она определенная. Я надеюсь, что этот памятник будет иметь резонанс. Но самое для меня важное, инициировал это все город Тиль. Там, потому что сильный очень красный пояс, там сильная память. Они сохранили, так сказать, мемориальные зоны. И вот мы понимаем с вами, большая политика, она как бы сама по себе. А вот эта вот народная дипломатия, она как бы живет, работает. И наша задача общими усилиями только укреплять это.
Скульптор из Белоруссии Элла Гришечкина готовит серию барельефов, которые украсят памятник. Открытие же мемориала состоится в сентябре этого года в городе Тиль, в дни 75-й годовщины освобождения Франции от фашизма. эксперты исторического общества, также приняли участие в дискуссии по фактам преступлений нацистов на территории СССР. Выступая на круглом столе, Григорий Рапота рассказал о Ржевском мемориале советскому солдату. Он должен открыться к 15 апреля 2020 года, так чтобы 9 мая, 75-ю годовщину Победы, люди смогли возложить к нему цветы. Важность комплекса заключается еще и в том, что он показывает не только масштабность боев, но и количество жертв среди мирного населения. Достаточно сказать, что в Ржеве проживало до 50 тысяч человек, а когда его освободили советские войска, там осталось 150 человек. В деревне Большая Кивара Воткинского района Удмуртии прошли соревнования по тракторному биатлону. В них приняли участие белорусы, сотрудники Минского тракторного завода. На их родине также проводятся подобные соревнования. Но в виде так называемых «холодных игр» – испытаний сельскохозяйственной техники при температуре минус 20. Победителей совместного биатлона выбирали среди мужчин и среди женщин. Учитывалось мастерство в управлении сельхозтехникой, скорость преодоления препятствий, меткость в стрельбе по мишеням стоя и лежа, заезд задним ходом в гараж, езда змейкой. Несколько наград завоевали женщины. Наравне с победительницей тракторного биатлона белорусской Еленой Орловой соревновались местная жительница Марина Панькова и министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова. Такие мероприятия не только сближают, но и делают привлекательной профессию тракториста-машиниста, сказала она, отметив, что проведение международного тракторного биатлона в Удмуртии станет традицией.
Мы продолжаем нашу программу. Гость студии сегодня – интересный человек, руководящий очень интересным, просто изумительно красивым производством, которое называется «Ростовская Финифть». Валерий Иванович Бурдин сегодня гость нашей студии. Валерий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы, собственно, к вам обратились прежде всего потому, известно, что вы для грядущего в Витебске фестиваля «Славянский базар» готовите какую-то необыкновенно интересную и, по всей вероятности, очень красивую выставку. Об этом чуть позже, а начнем, пожалуй, просто с рассказа о том, что собой представляет и ваше производство, и сам промысел совершенно, по всей вероятности, уникальный. Что такое вообще «Ростовская Финифть»?
Ростовская Финифть, то есть наша фабрика, зоофабрика Ростовская Финифть, представляет народно-художественный промысел России, миниатюрная живопись по эмали. То есть это уникальный вид народного творчества, который зародился и продолжает свое существование в городе Ростов-Великий, это Ярославская область, уже более 250 лет. В прошлом году наша фабрика отметила свой 100-летний юбилей со дня основания.
А раньше вот эти промыслы были, вот как палехские, роспись по шкатулкам, мстёра. Это было, как бы сказать, такое домашнее, что ли, производство? Фабрики не было такого вот большого фабричного производства?
Да, свой отчет мы берем именно с 1918 года, когда была организована именно артель. Угу. То есть это предшественник фабрики. До этого были частные мастера, которые располагались действительно, работали по отдельности. Именно как фабрика образовалась артель в 1918 году.
Скажите, пожалуйста, вот как бы сказать, одно дело художник, который работает, пишет акварели, художник, который работает с холстом, с масляными красками, а все-таки вот то, что называется ростовской финифтью, это, скажем так, это ювелирная же вещь, да? Это ювелирные украшения, это иконы, кстати. У вас, я посмотрела там иллюстрации в интернете и просто то, что я видела вот даже там в витринах магазинов сувенирных. Эта живопись по эмали, она, как бы сказать, имеет свою специфику наверняка, да? И краски нужны другие, специальные. Или это не обязательно?
Да, конечно. Сама по себе ростовская финифть – это миниатюра на эмали. То есть основу составляет медная пластинка, которая с двух сторон покрыта несколькими слоями эмали. Белой эмали, угу. По которой художник уже прописывает над глазурными красками. После каждого этапа прописки эта пластинка проходит обжиг при температуре в среднем 800 градусов. То есть, чтобы написать одну пластинку, нужно не менее 3-4 прописок и, соответственно, такое же количество обжигов.
То есть это довольно длительное время.
Довольно длительный, трудоемкий процесс.
А тем более, если учесть, допустим, какую-то миниатюрную вещицу, да, то это же тем более нужно, как бы сказать, особое усердие, наверное, прилагать.
Да, конечно. Потом эти пластинки, уже написанные художником, они обрамляются уже непосредственно ювелиром. Они делают оклады в иконы, также ювелирные украшения. Потом эти пластинки крепятся в оправы.
То есть это работа совместная и художника, и ювелира?
Да, это совместная работа и художника, и ювелира.
И в результате получаются вот эти совершенно замечательные вещицы. А я так понимаю, что все-таки, ну, одно дело какое-то украшение, колечко, колье или подвеска какая-то, а другое дело все-таки иконопись. Это, наверное, нужен мастер такой, который не просто может, ну, изобразить красивый там орнамент или узор или цветы какие-то. Все-таки иконописец – это совсем другое дело.
Да, естественно, это, можно сказать, элита среди наших художников. То есть иконописцы представляют собой мастеров высочайшего класса. То есть все наши работы пишутся, выполняются вручную.
Угу.
Еще раз повторю, это совместный труд и художников, и ювелиров.
И ювелиров, да.
Иконопись стоит как бы отдельно, можно сказать, отдельным производством, потому что здесь работают самые лучшие художники и самые лучшие ювелиры.
Это ведь может быть какая-то небольшая иконка, ну, просто даже, как это сказать, типа нательного чего-то такого там, и может быть большая работа, которая для храма.
Да, конечно, начиная с каких-то нательных, действительно, образки и крестики, потом следующие идут именные иконки, и более большие иконы, и вплоть до больших житейных икон, которые достаточно большие.
Угу.
Это такая очень скрупулезная, долгая работа. То есть большая икона может создаваться в течение полугода, года.
Угу. Скажите, пожалуйста, ведь было время, когда народные промыслы, особенно такие, ну, уникальные, что ли, не такие, которые, ну, как бы вот, типа, ширпотреба что-то такого, да, они, в общем, существовали в нелегких условиях. У вас был такой вот период, когда вам совсем лихо было?
Да, конечно, наверное, как и вся страна, то есть в конце 90-х фабрика испытывала серьезные трудности, то есть дело практически шло к банкротству, уже стали увольняться мастера, фабрика была на грани банкротства.
Ну, все-таки вы справились, да?
Да, пришли новые люди, которые действительно увлечены финифтью, болеют за это дело. Патриоты даже, можно сказать, которые вложили деньги в фабрику, отремонтировали корпуса, закупили новое оборудование. После этого люди стали возвращаться на фабрику. То есть те мастера, которые когда-то уходили, работали частным образом, стали приходить снова на фабрику. То есть фабрика жила и сейчас очень активно развивается. Сейчас мы активно развиваем свою розничную сеть. У нас сейчас уже 7 фирменных магазинов с соответствующим брендовым названием «Ростовская финифть».
Угу.
В таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь, Владимир. Ну, естественно,
ну,
Ярославль,
и
Лагманский,
да,
магазин. Это фирменный магазин при фабрике здесь непосредственно в Ростове.
А вот скажите, пожалуйста, а где готовят мастеров для вашего производства? Это отдельная какая-то есть школа, или это просто люди-самоучки, которые вот им нравится это, они умеют это делать? И я имею в виду, в частности, художников, не ювелиров, ну, даже, а художников.
Специализированных учебных заведений, которые бы готовили именно художников росписи по финифте, их не существует.
То есть это такое...
В основном все учатся здесь у нас
друг у друга,
на производстве.
Понятно.
Да. И даже те мастера, которые работают сейчас частным образом, то есть они все когда-то проходили обучение, все они выходцы с фабрики.
С фабрики. Валерий Иванович, скажите, а есть в мире вообще аналог вот такого рода промыслу, такого рода изделиям? Что-то похожее в мире есть? Или это, так скажем, русский промысел уникальный и неповторимый?
Это абсолютно уникальный промысел, который сейчас, наверное, остался единственным только в России. Вообще это искусство пришло к нам из Древней Византии.
Угу.
И слово «финифть» — это с греческого переводится как «белый светящийся камень».
Ух ты, красиво.
В свое время из Европы это искусство привез Петр I.
Угу.
Это начиналось в Санкт-Петербурге. Затем, воля случая, это ремесло сюда приехало, в Ростов-Великий. И вот здесь оно уже развивается на протяжении всего этого длительного времени. То есть аналогов в мире не существует. Единственное, что где-то близко подходит, ну, с эмалью, с росписью, это во Франции Лимож, лиможские эмали.
Да, лиможские эмали, да-да-да.
Вот
да.
Это что-то близкое к нам.
Но
именно по той технологии, по которой делаем это мы, больше в мире нигде этого не существует.
И все-таки ваши мастера — это не эмальеры, да? это именно вот...
Наши мастера это все-таки художники.
Художники.
Художники. Потому что они пишут только не по холсту, а по эмали. Это гораздо сложнее, потому что здесь сложность в чем? Я уже говорил, что проходит несколько этапов обжига пластины. Угу. Здесь нужно учитывать, что цвет красок после каждого обжига, он меняется.
Он меняется, становится глубже?
Он становится глубже и меняется даже вплоть тон этого цвета. Если обычный художник работает, который пишет по холсту, у него есть палитра, та краска того оттенка и цвета, который у него на палитре, она такой же остается практически на холсту, то у нас оттенок меняется, и художник должен в голове, опытные художники это держат в голове уже, то есть они представляют, что вот этот цвет, он сейчас такой, после обжига он будет другой. Угу. Для начинающих художников существуют специальные образцы палитры, где представлен цвет до и после обжига, чтобы они видели и представляли, как этот цвет будет выглядеть после обжига.
И в результате получается то, что называется светящимся белым
камнем. Да, в результате нескольких прописок и постепенного обжига, то есть получается как бы очень глубокий насыщенный цвет. Финифт вообще не боится ни солнечного цвета, ни агрессивных сред и ничего. То есть поэтому у нас даже был интересный заказ. Открывался в Антарктиде православный храм. Угу. Он единственный, наверное, там, который существует. Вот иконы для этого храма заказывались именно из финифти, потому что, ну...
Морозу не поддаются, да?
Да, то есть финифть, она боится только, скажем так, прямого механического удара.
Ну да, если ударить, понятно, да. Понятно. Я напоминаю слушателям нашей программы, что гость ее сегодня Валерий Иванович Бурдин, директор предприятия с красивым названием «Ростовская финифть». Мы продолжим через несколько секунд. Валерий Иванович, вот теперь к Витебску, к Славянскому базару. Ну, собственно говоря, Славянский базар, прежде всего, люди себе представляют его как музыкальное мероприятие, музыкальный конкурс, множество музыкальных концертов, выступают там и звезды, и российские, и белорусские, и приезжают из других стран артисты. И это, в общем, как бы прежде всего музыкальное событие. Но, как я понимаю, ему сопутствуют, ну, всевозможные тоже культурные такие мероприятия, которые сопровождают вот это основное музыкальное действо. Какая выставка будет в этом году на Славянском базаре из Ростова Великого?
Да, именно потому, что это такое очень обширное культурное, в первую очередь, мероприятие. То есть нам поступило предложение от Витебского художественного музея на время проведения фестиваля разместить там свою экспозицию, именно ростовской финифти. Так как у нас при фабрике существует собственный музей с достаточно обширной экспозицией, то есть она заинтересовала представителей Витебского музея, и мы договорились, что в рамках проведения этого фестиваля будет проходить выставка ростовской финифти.
Вот интересно, вернемся снова ненадолго в Ростов Великий. У вас есть собственный музей при производстве, да? Ну, то есть, собственно, помимо того, что можно там зайти в магазин, в флагманский ваш магазин, и посмотреть, что там продается и что-то купить. Есть еще музей. А в музее-то что представлено? Там какие-то уникальные образцы, которых уже, может быть, и нет, и повторить их невозможно.
Да, музей действительно, он представляет именно эпохи развития не только фабрики, но и промысла в целом. То есть там хранятся работы, начиная прошлого и позапрошлого века, и кончая работами наших дней. То есть представлены все этапы развития по векам, по годам. При музее у нас очень проходит интересная экскурсионная программа. Там же мы проводим мастер-классы. То есть школьники, студенты и даже взрослые группы могут записаться на мастер-классы своими руками.
Можно попробовать, да?
Конечно. Можно попробовать расписать пластинку, потом она обжигается, и на память человек увозит с собой
красивую вещицу,
да,
здорово. Ну, а в Витебский музей, там что представлено, какие экспонаты там преобладают, почему они так заинтересовались? Вот, наверное, там ничего похожего нет, но, естественно, мы же говорили уже о том, что это уникальное, неповторимое производство.
Да, мы будем представлять именно экспозицию, посвященную столетию нашей фабрики, которую мы экспонировали в прошлом году здесь, в Ярославле, в Ростове. То есть эту же экспозицию мы планируем привезти в Витебск. Там представлены и исторические вещи, которые хранятся в нашем музее, и будут представлены современные работы. Можно будет посмотреть, чем сейчас занимается фабрика, сохраняя традиции, мы все-таки стараемся двигаться вперед, создавать какие-то современные вещи, используя старые технологии.
А вот интересно, современные вещи, они такие, ну, скажем так, в стиле модерн, или все-таки сохраняется именно вот тонкий и очень специфический колорит национальный?
Мы сейчас как бы стараемся, у нас есть так называемые классические модели, то есть это именно национальным колоритом, именно те вещи, которые делались и 50, даже 100 лет, может быть, назад.
Угу.
Один сегмент. Но параллельно мы развиваем и новое направление, мы называем это новая финифть.
Угу.
То есть используются новые современные формы, новая современная живопись. Но технологии изготовления...
А технологии краски остались прежними,
да? Остается, да, неизменной. В этом самое главное, что мы должны соблюдать именно неизменную технологию и традиции изготовления.
Скажите, вот это сотрудничество с белорусскими коллегами, друзьями, оно вам интересно? Это такое, скажем, разовое такое дело? Вот вы приедете на Славянский базар, привезете свою выставку? Или у вас уже какие-то установятся контакты с музейщиками витебскими, вообще с белорусскими коллегами вашими? Это как бы сотрудничество перспективное с вашей точки зрения?
Да, конечно, здесь мы смотрим на перспективу в первую очередь, потому что это наш такой первый шаг, можно сказать. Уже, возможно, будет договоренность, что эта экспозиция после Витебска поедет в Минск и будет там представлена, на что мы уже дали свое согласие. Сейчас музейщики прорабатывают этот вопрос, то есть на какой площадке это будет проходить в Минске. Это очень интересно белорусской стороне, потому что наши вещи, они необычные, эксклюзивные. В дальнейшем мы рассчитываем на продвижение нашей продукции именно на белорусском рынке. То есть у нас в планах, благодаря вот и Витебску в том числе, в планах открыть свой собственный фирменный магазин в Минске.
Угу, это интересно, наверное,
и
будет.
И вот выйти с нашей продукцией на белорусский рынок.
Вот смотрите, как мы все время говорим там о разных аспектах сотрудничества российского и белорусского в разных областях, в серьезной, в большой экономике, в научных каких-то областях. И вот такой неожиданный ракурс, да, вот народный промысел, уникальный, неповторимый, необыкновенный, и он тоже вызывает интерес. И, в общем, это для всеобщего какого-то и вашего, и благо белорусских коллег, безусловно, наверное, да? Это как бы и экономически вам выгодно в какой-то степени?
Да, конечно, как бы, ну, сейчас ни для кого не секрет, сейчас приходится в первую очередь смотреть на экономику, на экономические аспекты.
Угу.
То есть, чтобы поддерживать производство, чтобы предприятие развивалось дальше, то есть нужно, чтобы продукция была востребована, пользовалась спросом. Поэтому расширение рынков сбыта – это наша первостепенная задача. И наша задача все-таки сохранение промысла в неизменном виде и,
ну,
продвижение,
да,
чтобы больше людей узнавало о нас.
Я думаю, что это многим будет интересно.
Да, конечно. Для этого мы регулярно участвуем не только в крупных международных выставках в России, но и в зарубежных. То есть вот недавно мы вернулись из Германии, из Франкфурта на Майне. Мы участвовали там в большой выставке «Амбиенты».
Угу.
Достаточно успешно. То есть наша продукция, она уникальна. Ничего подобного там никто никогда не видел. В этом году у нас запланированы поездки на выставку еще в Америку и несколько выставок в Европе. То есть
прекрасно.
Мы хотим развиваться и на зарубежные рынки, потому что ростовская финифть в советский период, то есть очень много отправлялась на экспорт.
Ну да, может быть, ее даже и внутри-то страны не так много было.
Да, порядка 80%. Мы вот поднимали архивные документы в 80-е годы очень активно. Порядка 80% продукции отправлялась именно на экспорт. Причем в такие страны, как Америка, Германия, Япония даже.
Ну
и
да,
она там пользовалась спросом.
Ну, я только могу порадоваться за белорусских наших друзей, которые будут иметь возможность, во-первых, полюбоваться вашими изделиями и результатами вашего труда, ну и приобрести тоже. И если действительно вы откроете свои магазины в Минске, в других больших белорусских городах и небольших, и будут все взаимно довольны и рады. И такой, может быть, вопрос практически. Дорого стоят ваши украшения, вообще ваши изделия?
Так как наши изделия в основном выполнены из серебра,
угу,
то есть порядок цен, он немножко выше, чем обычная бижутерия, скажем так.
Ну, потом это же,
сложности,
это же ручной труд, конечно.
Да, это ручной труд в первую очередь, и любое наше изделие все-таки это небольшое произведение искусства. Но мы стараемся выдерживать достаточно демократичные цены, чтобы наша продукция, она была доступна широкой категории потребителей. То есть если человеку это нравится, чтобы он имел возможность это купить.
Короче говоря, те, кто придут на Славянский базар в Витебске в этом году, готовьте денежки и покупайте изделия прекрасного производства, которое называется «Ростовская Финифть». А директор «Ростовской Финифти» Валерий Иванович Бурдин был сегодня гостем нашей программы. Вам большое спасибо, успехов вам и первую голову успехов вам в нашей соседней дружественной стране.
Большое спасибо.
Наша программа завершена. Благодарим вас всех за внимание, уважаемые слушатели, и прощаюсь с вами до следующей субботы. Наталья Бехтина, Радио России.